Уже давно психологи обратили внимание на то, что люди довольно часто принимают неразумные и невыгодные для себя решения. Однако в чем причина такого иррационального поведения? Ответить на этот вопрос в рамках одной дисциплины оказалось невозможным. Поэтому 5 лет назад появилась новая междисциплинарная область – нейроэкономика. О достижениях этой молодой науки рассказывает научный сотрудник Erasmus университета города Роттердам, нейробиолог Василий Ключерев. С ним беседует Ольга Орлова.
Сейчас в нескольких научных центрах и в Западной Европе, и в Америке идут эксперименты, когда с помощью метода магнитного резонанса проверяют реакцию разных областей мозга на какие-то внешние явления. Не могли бы вы рассказать о самых таких интересных результатах ваших коллег?
В принципе, ведется огромное количество исследований с помощью магнитно-резонансных томографов. Поэтому я, может быть, сконцентрируюсь на области, с которой связаны мои исследования. Она связана с новой, очень интересной областью, называемой нейроэкономикой. И нейроэкономика – это свежая мультидисциплинарная область, которая объединяет психологов, экономистов, биологов в попытке объяснить нейробиологические основы принятия решения. То есть эта область пытается объяснить, как мы принимаем решения с помощью активности нейронов. Область новая, и, наверное, лет 5. И первый импульс для этой области был задан психологами, которые показали, что наше поведение зачастую нерационально. Очень долго наше принятие решения объяснялось экономической теорией. И экономическая теория очень математична. Она объясняет все с помощью формул. Согласно классической экономической теории, мы рациональны. Мы всегда выбираем из двух возможных опций наилучшую. Психология лет 30 назад показала, что мы ведем себя зачастую странно. Мы иногда выбираем гораздо худший, с первого взгляда, вариант решения задач.
Приведите, пожалуйста, примеры.
Эти исследования легли в основу Нобелевской премии, которую получил Дэниел Канеман в 2002 году. Именно за исследование иррациональности нашего поведения. Я приведу один пример, вот, который хорошо изучен как раз с помощью сканирования. Так называемая игра в ультиматум. В принципе, классическая экономика изучает наше принятие решения с помощью игр. Она моделирует принятие решения, заставляет людей играть в те или иные игры. Вот представьте, что вы приглашены как испытуемый, и у вас есть партнер по игре, вам выдается 1000 рублей. Партнер может разделить за 1000 рублей между двумя игроками, между собой и вами. Может разделить как угодно. Может дать вам 500 рублей, то есть половину, может дать всего лишь 10 рублей. Что, согласно правилам, вы можете либо принять это предложение, либо отказаться. Тогда никто не получит никакой суммы, никаких денег. Деньги уйдут в банк. Ваш партнер может поделить деньги пополам или предложить вам маленькую сумму, несправедливую сумму. Оказывается, что если вам предлагают маленькую сумму, скажем, 100 рублей из 1000, люди обычно отказываются. Таким образом, никто не получает денег вообще. С точки зрения рациональной теории экономики, вы предпочитаете 0 100 рублям. С точки зрения математики, это нерациональное, странное решение.
Абсурдное решение.
Абсурдное решение. Более того, в данной игре, в данную игру вы играете один раз. Вы этого человека больше никогда не увидите. Тем не менее, люди отказываются от маленького несправедливого предложения.
Но действительно, на практике, когда это речь идет уже не об игре, а вот о реальной жизни, мы ведь довольно часто принимаем такого рода решения, вроде бы абсурдные, но тем не менее довольно твердые.
Но для экономики это загадка. И экономика попыталась обратиться к нейробиологии. Вдруг наша нервная система эволюционно, либо как-либо еще зашиты некие механизмы, которые и приводят к таким абсурдным решениям. И интересно, что первые исследования в нейроэкономике, они были связаны во многом с исследованием обезьян. Фундамент нейроэкономики был задан вообще на исследованиях обезьян. В этих исследованиях было показано, что можем найти нейроны, которые принимают решения обезьян в элементарных задачах. Более того, воздействие электрически на эти нейроны мы можем менять решения, принимаемые обезьян. И даже спонтанные решения, принятые обезьяны, объясняется активность этих нейронов. Это был прорыв нейроэкономики. Люди обнаружили, что мы можем изучать принятие решения на элементарных моделях, изучая нейроны обезьян. После этого люди пришли в лаборатории и попытались сканировать мозг человека, в попытках узнать, что же происходит у человека. Скажем, в такой игре в ультиматум, когда вам дают несправедливое предложение, предлагают маленькую сумму денег, оказалось, что в этот момент активируется эмоциональная область мозга, так называемая инсулярная кора. Это область, которая активируется, скажем, когда вы испытываете эмоцию отвращения или вы испытываете боль. А оказалось, что эта ситуация очень эмоциональная. И во многом наша реакция объясняется эмоциональной реакцией мозга. Если наша инсулярная кора активирована достаточно сильно, мы отказываемся принять эту сумму денег. Более того, в одном из следующих исследований, проведенных в данном случае в Цюрихе, было показано, что если мы воздействуем на рациональные области мозга с помощью внешних магнитных полей, мы можем заставить человека принять это несправедливое предложение. то есть активируем определенные области мозга с помощью магнитного стимулятора, люди начинают соглашаться с этим предложением, как бы становятся более рациональными. Забавно, что когда их спрашивают, что вы думаете о таком несправедливом предложении, они по-прежнему возмущаются.
Но, тем не менее, решают принять рациональным образом. Да.
Да, из-за того, что им стимулируют определенную область мозга. Более того, интересно, что мы можем обнаружить сходное явление у обезьян. Обезьяны также отказываются от несправедливой оплаты труда. В очень интересных исследованиях это было показано. То есть, в целом, мы видим, что некие эмоциональные области в нашем мозге, которые не связаны зачастую с рациональными решениями, объясняют такие загадочные феномены. И в дальнейшем нейроэкономика сконцентрировалась во многом именно на эмоциональном фундаменте принятия решения, подчеркивая, вот как важны эмоции в этом процессе. Потому что долгие годы психология недооценивала роль эмоций в принятии решений. Мы считали нас рациональными, эмоции были некий артефакт, эволюционное наследие прошлого. Сегодня мы приходим к выводу, что мы используем эмоции в ежедневном принятии решений. И в данном случае я могу привести очень интересный пример вот пациентов с нарушениями эмоций. Такой знаменитый врач Антонио Дамацио, который обнаружил пациентов с разрушенными лобными областями коры. Причем нижними отделами они находятся примерно между наших глаз. Такие пациенты обладают выше среднего интеллектом в среднем. Они очень умные, согласно коэффициентам интеллекта. Но они испытывают проблемы с эмоциями. Они не чувствуют эмоции, испытывают затруднение понять эмоции других людей.
Простите, а речь идет о каких-то врожденных особенностях развития? Или это в силу травм у них разрушены эти области коры?
Обычно это в силу травм. Такой человек зачастую чрезвычайно умен. Что же происходит с такими людьми? Они очень часто демонстрируют странное поведение. Они при всем своем невероятном интеллекте, они не способны адекватно реагировать в нормальной житейской ситуации. Например, они могут поместить деньги в обанкротившуюся фирму, фирма обанкротится еще раз, они снова поместят деньги в эту фирму, не ощущая никаких эмоций. Они теряют друзей, они принимают достаточно странные решения.
Получается, что для нас эмоциональная составляющая в принятии решений, она очень часто приводит как раз к верному и оптимальному результату.
Безусловно, и вот нейроэкономика пытается изучить, какие же области мозга отвечают за такие феномены. Нейроэкономика достаточно бурно развивающейся области. На самом-то деле исключительные совершенно исследования проводятся с животными. И, пожалуй, что это мое любимое направление в нейроэкономике. К сожалению, я не занимаюсь этим напрямую.
Не так давно в нашей студии выступал профессор Принстонского института высших исследований и математик Владимир Воеводский. Мы попросили его дать научно-футурологический прогноз на ближайшее столетие. И в первую очередь Владимир Воеводский утверждал, что в 21 веке нас ждет революция именно в области психологии, когда станут объяснимы с точки зрения вот, естественно-научных представлений, с точки зрения физиологии многие явления человеческой психики, сознания. Правильно ли я понимаю, что ваши исследования, исследования ваших коллег, о которых вы рассказывали, они как раз помогают продвигаться именно в этом направлении, помогают перестать быть психологией, наукой, а не наблюдаемым?
Наверное, я должен согласиться с этой точкой зрения. Единственное, что как человек, который смотрит на происходящее изнутри, я могу сказать, что до реального прорыва нам, конечно, еще далеко. И понять, как работает нервная система, на сегодня не представляется, конечно, возможно, в обозримом будущем. Можно себе представить, что количество нейронов и их связей превышает количество известных звезд на небе. Поэтому система безумно сложная. Как она работает, мы только начинаем приоткрывать. В принципе, психология страдает очень одной, очень, на мой взгляд, самой главной проблемой. Психология пытается объяснить поведение, наблюдая само поведение. И на основе наблюдений предлагает некие психологические структуры, объясняя этими структурами другое поведение. Получается, что вы поведение объясняете поведением. Вы входите в некий порочный круг, объясняя поведение поведением. В принципе, вы можете вырваться из этого круга, предложив некие объяснения более низкого уровня, да, скажем, активность нейронов, ситуацию в нервной системе, организацию мозга человека, которая приводит к возникновению психических функций. Мне кажется, это единственное, наверное, верное движение, но система, как я повторюсь, настолько сложное, что мы, безусловно, в начале пути. И я думаю, что это большой оптимизм сказать, что мы увидим этот прорыв даже в ближайшие 100 лет. Я думаю, что...
То есть ваш, вот, например, личный футурологический прогноз в этом смысле более длительный, да?
Вы знаете, как бывает в истории науки, конечно, наука движется взрывами, некими революциями. Поэтому люди обычно очень скептичны перед самой революцией. Поэтому она возникнет, возможно, неожиданно. И мы все с вами восхитимся тем, что происходит. Но на сегодня, на мой взгляд, мы видим некие ограничения вот наших знаний. Либо мы должны накопить знания в течение ближайших десятилетий, вот возникнет новое видение, новые дисциплины. Либо возникнет вообще кардинальное изменение некоторых наших подходов. Вот новый взгляд, новый подход на функцию мозга. Мне кажется, мы немножечко еще в плену старых дисциплин нейробиологии, психологии. Нужно что-то новое, чтобы сделать кардинальный прорыв в этом направлении.
Вы как раз уже и называли, последние 5 лет и возникают новые дисциплины. Вот нейроэкономика действительно, это даже еще не общепринятая наука. И так в широком сознании, да, люди еще не привыкли к тому, что существует такая наука. Может быть, все-таки речь идет именно о междисциплинарных областях, да, в психологии, нейрофизиологии и еще что-то, что позволит нам совершить прорывы в понимании каких-то конкретных задач, хотя бы так.
Я с вами абсолютно соглашусь. На сегодня междисциплинарность, безусловно, последний тренд. Если можно продемонстрировать, это одним вот моим любимым примером, с которым я ознакомился. Мы, например, изучаем экономику на уровне психологии или на уровне товарообмена у людей. Да. Мы можем найти такие же феномены даже у достаточно простых животных. Вот. То, что действительно меня потрясло, это отношение у коралловых рыбок. Коралловые рыбки-чистильщики, они занимаются тем, что они поедают паразитов более крупных рыб. Такая рыбка живет на своем коралловом рифе в ожидании крупной рыбы, которая подойдет и откроет рот, маленькая рыбка вплывает, вычищает, выедает паразитов. Случается так, что таких больших рыб-клиентов достаточно много, они даже выстраиваются в очередь. Оказывается, что рыбки обслуживают в первую очередь совершенно определенных клиентов. Ученые изучили эту ситуацию, оказалось, что клиенты таких рыбок, они различаются. Некоторые клиенты живут на этом коралловом рифе. Это большие рыбы, которые не уплывают далеко. Они привязаны к этой маленькой рыбке-чистильщику. Они не могут сменить ее. Другие рыбы-клиенты, они плавают на большие расстояния. Они могут легко поменять свою рыбку. Оказывается, что эти рыбки-чистильщики в первую очередь обслуживают этих самых туристов-клиентов, которые приплывают на большие расстояния. Потому что эта рыба может легко сменить свою рыбку-чистильщика. Да? Такая рыба никогда не вернется к рыбке-чистильщику, который заставляет ее ждать. Тем более она никогда не вернется к рыбке, которая обманет ее. Скажем, маленькая рыбка может вместо паразита выкусить кусочек ткани из этой большой рыбы. Оказывается, что эти рыбки-чистильщики первым делом обслуживают вот этих клиентов, которые могут их покинуть. И более того, они никогда не обманывают, никогда не заставляют ждать клиентов, которые являются хищниками, которые их могут тут же съесть. Поэтому мы можем видеть некий такой товарообмен, некий рынок внутри рыб на коралловом рифе. Да?
Поразительная модель просто туристического бизнеса.
Да, безусловно. Но вот такие модели бизнеса завораживают. И такая междисциплинарность, она придает совершенно новый взгляд тем экономическим закономерностям.
С научным сотрудником Erasmus университета в Роттердаме, нейробиологом Василием Ключеревым, беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани времени.